наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Мысль о будущем и страх суда Божия, как громовой удар, пробуждает нас от дремоты беспечности, когда совесть, как молния, внезапным грозным светом озаряет мрак души и обличает все, даже до сокровенных нечистот, помыслов и желаний, даже до забытых давно грехов юности, что это как нешествие Бога правосудного и вместе милосердного, глаз Господа, преследующего грех и в то же время ищущего благодатно приблизиться к грешнику. Не скрывайся же бесполезно, как Адам, не заточай упорно сам себя далее и далее от Бога, подобно Каину, уготовися во сретении Богу твоему сердечным сокрушением, слезами, покаянием, исправлением жития. Святитель Филарет Московский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 23 по Пятидесятнице и празднованию Казанской иконы Божией Матери. Переношусь к древним временам, задолго до Рождества Христова, к дням израильского царя Соломона, сына царя Давида, говорит праведный отец Иоанн Кронштадтский. Соломон по завету Божию и завещанию отца своего построил великолепный храм в Иерусалиме, и священники освятили его молитвами, а Соломон произнес молитву Господу, в которой он молил его, да будут очи его отверсты на храм днем и ночью, и да слушает он молитвы его и народа израильского, и помилует всех во всяких обстоятельствах жизни, скорбных и радостных. Наш христианский храм славнее без сравнения храма Соломонова по своему духовному благодатному значению. В храме Соломоновом приносили в жертву бессловесных животных в образе святейшей жертвы Нового Завета, которую жертвовал в себе самом Христос Господь. Теперь не сходит с неба огонь, как в храме Соломоновом, но сходит невидимо во время каждой литургии незримый духовный огонь благодати Святого Духа на святые дары и на искренно молящиеся. И ныне очи Господни будут отверсты и взирать на всех с верою и страхом Божиим, входящих в храм сей, и уши Его будут внимательны к молитвам их. А из этого, дорогие слушатели, познаем особенную великую милость Божию к нам, грешным, и величайшие Его попечения о нас. В святом храме Господь благоволит обитать невидимо, как в доме Своем, и милостиво слушать молитвы, моления, благодарения и славословия всех верных, приходящих сюда, как Отец Своих чад, как Творец Своих разумных тварей, как Источник жизни, дающий всем жизнь и дыхание и все блага. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Узнать, живешь ли ты по воле Божией. Вот признак. Если ты скорбишь о какой-либо вещи, то, значит, не вполне предался воле Божией. Хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предает Богу. И если не получит нужную вещь, то все равно остается покоен, как если бы имел ее. Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится, ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, она говорит, так Богу угодно. Если болен, думает, значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее. И так сохраняется мир в душе и теле. Старец Силуан «Жизнь и поучение» из книги архимандрита Сафрония Сахарова. Исполняющий волю Господню всем доволен, хотя он и беден, и, быть может, болен и страдает, потому что его веселит благодать Божия. А кто недоволен своей судьбою, ропщет на болезнь или на того, кто обидел, тот пусть знает, что он находится в гордом духе, который отнял у него благодарность к Богу. Но если и так, то не унывай. А старайся крепко уповать на Господа и проси у Него смиренного Духа. И когда придет к тебе смиренный Дух Божий, то ты возлюбишь Его и будешь в покое, хотя и будут скорби. Душа, сожавшая смирение, всегда помнит Бога и думает, «Бог создал меня, Он страдал за меня, Он прощает мне грехи и утешает меня, Он питает меня и заботится обо мне». Так что же мне заботиться о себе, или чего мне бояться, хотя бы мне и смерть угрожала? Старец Силуан, «Жизнь и поучение». На земле нельзя миновать скорбей, но кто предался на волю Божию, тот легко их переносит. Он видит скорби, но уповает на Господа, и скорби проходят. Когда Божья Матерь стояла при кресте, то скорбь ее была непостижимо велика, потому что она любила Сына Своего больше, чем кто бы то ни было может вообразить. А мы знаем, что кто больше любит, тот больше и страдает. По естеству человеческому Божья Матерь никак не могла бы перенести свои скорби, но она предалась на волю Божию, и Дух Святый укреплял ее и давал ей силы перенести эти скорби. А потом, после Вознесения Господня, она стала всему народу Божию великим утешением в скорбях. Из книги архимандрита Софрония Сахарова «Старец Силуан. Жизнь и поучение». Одежда и золото, если мы раскладываем их на торгу, то они привлекают многих злоумышленников, а если убираем и скрываем их дома, то они находятся в безопасности. Так, если и добрые свои дела мы постоянно держим в своей памяти, то тем оскорбляем Господа, вооружаем врага и возбуждаем его к их похищению. Если же никто не будет знать, кроме того, кому знать он и надлежит, то они пребудут в безопасности. Итак, не хвались ими, чтобы не случилось с тобой то же, что с фарисеем, который носил их на языке своем, откуда и похитил их дьявол. Хотя он и с благодарением припоминал себе оные, но и это не спасло его, ибо благодарившего Бога неприлично поносить других и превозноситься пред грешниками. Святитель Иоанн Златоуст. Истинное усовершение человеку есть отречение от себя самого, и человек отреченный совсем свободен и безопасен. Но древний враг воздвигает брань на всех добрых и не перестает искушать человека, и день и ночь строит ему гибельную засаду, ждет как бы обманом уловить неосторожного в сеть свою. «Бодрствуйте и молитесь», — глаголит Господь, — «чтобы не впасть в искушение». Когда Бог готовит кого-либо из благочестивых людей, обладающих в то же время природным умом, особенными знаниями и опытностью в жизни, готовит поставить на высоком месте службы церковной или гражданской, тогда ведет этого человека путем испытаний, например, попуская терпеть от завистников и клеветников стеснение по службе. Такой путь жизни прошел Иосиф пред временем своего возвышения в Египте. Тем же путем по воле Божией был введен Давид до своего воцарения. Для чего же благочестивым предварительно нужен этот путь? Чтобы тем более они удерживались от самоуверенности и научились предавать себя воле Божией, чтобы тем более развили в себе чувство справедливости и милосердия к другим, чтобы запаслись большой опытностью в жизни и так далее. Протоиерей Григорий Дьяченко. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному Евангелию недели 23 по Пятидесятнице, хотелось бы несколько слов напомнить о субботе, которая предваряет воскресный день 3 ноября по старому стилю 21 октября. Это Димитриевская родительская суббота, поминовение умерших православных воинов в субботу Димитриевскую перед 26-м днем октября или 8-м по новому ноября, установлен церковью в 14-м столетии. Дмитрий Иоаннович Донской, родившийся 26 октября по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году, 8 сентября путешествовал в Московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию, игумену этой обители, из которой были и пали на брани два инока, Александра Пересвет и Ослабя. И, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить все поминовения ежегодно в субботу Димитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и Отечество, живот свой в обрании положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих. Как в день субботный преимущественно пред прочими днями совершается в церкви православные поминовения умерших в вере, так некоторые из суббот и некоторые иные дни отличаются особенно торжественным поминовением усопших. Таковые дни обыкновенно называются родительскими. В эти дни церковь призывает всех нас молиться не только о родных, друзьях и знакомых, но и о всех вообще умерших в надежде воскресения и жизни вечной. Все дни поминовения усопших православных христиан можно разделить на дни поминовения новоприставшихся и дни поминовения ежегодные и постоянные, между которыми можно различать вселенские и местные. Православная христианская церковь от самой глубокой древности сохраняет благочестивые обычаи поминать умерших преимущественно в 3-й, в 9-й, 20-й, 40-й день, также по прошествии года в день смерти, именин усопшего и прочие. Поминовение, но представшиеся в известные дни, православная церковь соблюдает по примеру церкви Ветхозаветной. в которой для поминовения и оплакивания усопших назначались 3, 7 и 30 дней после их кончины. Сия вся же писана быша в научение наше. Кроме того, поминовение умерших, соблюдаемое Православной Церковью, имеет отношение ко многим весьма важным событиям в Царстве Благодати, например, в тридневной смерти первенца из мертвых и к сорокадневному пребыванию его с апостолами по воскресении. В постановлениях апостольских говорится: «Над умершими да празднуется день третий ради воскресшего в третий день Спасителя». Девятины совершаем, говорит Святая Церковь, духовное таинство в том известным и разумным вниманием, сохраняя сирич, то есть просим Господа Бога, да представшегося душа молитвами и ходатайством девяти ангельских ликов, иди же суть Божия, святие вселиться и упокоиться, по воскресенье же и блаженство тех же ангел и сожительство вкупе их да сподобится. 20-й день, вероятно, наблюдает православных христиан для поминовения умерших как половину 40 дней, а 40-й, 40-й по священной важности этого дня, 40 дней всемирный потоп прибысь о умершем Якове Ветхозаветном, говорит Писание, погребуша погребатели Израиля, и скончайся ему 40 дней, так бы считаются дни погребения. Моисей прежде, нежели восприял скрижали закона Божия, пребысь на горе пред Господи дни 40. Илья 40 дней, идяше до горы Божией Хариф, 40 дней жена по рождении очищается. Христос, Бог наш, постился 40 дней в пустыне, и по воскресении своем столько же дней на земле пребыл соученики своими, уверяя их в своем воскресении. 40 дней поста святые предаде нам Церковь, Матья наша, к очищению от всяких нечистот. Таким образом, Святая Церковь хочет внушить, что как Моисей через 40-дневный пост приблизился к Богу для восприятия закона, как Илия в продолжении 40-дневного пути дошел до горы Божией, и как Спаситель наш победил дьявола постом 40-дневным, так и умерший, побеждает 40-дневными молитвами, утверждается в благодати Божией, побеждает враждебные силы и достигает престола Божия, где обитают души праведных. В христианской церкви начало благочестивого обычая поминать умерших восходит к первым ее временам. Во втором веке были замечаемы и празднуемые дни рождения, то есть страдания и смерти мучеников. Первенствующие христиане особенно заботились и о всех вообще умерших. Определенные дни поминовения существовали во времена апостольские. Так, в апостольских постановлениях, собранных не позже III века, говорится, да празднуется день третий в псалмах, чтении и молитвах ради воскресшего в третий день Спасителя, 9-й — воспоминание живых и умерших, 40-й — по древнему закону, по примеру израильтян, плакавших над Моисеем в продолжении 40 дней, и также годичный в память самого усопшего. Указания на все эти дни поминовения находим в IV веке у многих отцов и писателей церковных. Святой Ефрем Сириянин в завещании своем просил учеников своих совершить над ним по смерти его все обычные церковные молитвы и особенно поминовение в 40-й день. «Приближьтесь ко мне, братья, — говорит он, — приближьтесь и приготовьте меня к смерти. Дух мой крепко оскудевает. Напутствуйте меня псалмопениями и молитвами вашими. Приношения же обычные о малости моей творить благоизволите. И когда исполнится четыридесятница, сотворите мою память». А святой Афанасий Великий в своем слове, о умершем, о умершей говорит, упоминовение вообще, в частности, указывает на годичное. О годичном же упоминает и Григорий Богослов в похвальном слове брату своему Кесарию. Исидор, Пелусиот, живший в V веке, и Юстиниан в VI веке, кроме 40-го и годичного, упоминают о днях поминовения 3 и 9. Преподобный Иоанн Дамаскин, принадлежащий 8 веку, собрав свидетельства всех отцев до него бывших, не только исчисляет все известные нам дни поминовения, но учреждение обычая поминать возводит ко временам апостолов. «Не всуе, — говорит он, — святая соборная апостольская церковь, сие от самих апостолов содержит предание, якода в 3, 9 и 40 день и в годичное время умершего бывает воспоминание». Один афонский схимник очень любил молиться за усопших. Однажды во время молитвы им овладело полусонное состояние, и видит он себя среди прекрасного луга, на котором росло множество чудесных цветов, а впереди пред ним раскинулся изумительнейший сад со многими ароматными деревьями. Долго старец любовался этим райским садом. Затем он обернулся направо и увидел красивые беленькие домики и возле одного из них своего старого знакомого, который недавно умер и за которого он молился. Схимник подошел к нему, поцеловал его и спросил: «Как ты живешь?» «Хорошо», — отвечал тот. «По милости Божией нахожусь среди этого красивого места». «А знаешь ли ты, что я молюсь за тебя?» — спрашивает его старец. «Как же, не знаю. Все знаю. И спасибо тебе за это. Когда вы поминаете нас на проскомидии или на божественной литургии, то в это время здесь для нас бывает духовный праздник». Так вот, видите, дорогие, что усопшие наши все знают и все слышат. И мы должны несомненно веровать, что со смертью общение между усопшими и живыми не прекращается, что оно существует. Архимандрит Кирилл Павлов. Страдальческая кончина мучеников Маркиана и Мартирия с величайшей радостью ушедших на смерть за верность Христу побуждает нас спросить, почему некоторые христиане так много боятся смерти. Этот вопрос достоин ответа, и мы желаем дать посильный ответ, говорит протоиерей Григорий Дьяченко. Итак, первая причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, состоит в их крепкой привязанности к земной жизни. Они живут только земной жизнью, и все их виды, все желания ограничиваются жизнью только земной. Посему, когда таковые, привязанные к земной жизни, люди видят, что им должно расстаться с земной жизнью, то это, естественно, приводит их в величайший страх. Вторая причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, в том, что они имеют неправильное понятие о Божьих совершенствах. Говорят: «Кто знает, каков будет ко мне по смерти Господь Бог?» Но так говорить неприлично. Сам Господь говорит: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его». Третья причина, почему некоторые христиане много боятся смерти, заключается в том, что они имеют неправильное понятие о приготовлении к смерти. Всем должно, когда делаются больными, звать священника, исповедаться в своих грехах и, не дожидаясь усиления болезни, причащаться святых тайн, дабы легче выдержать последнюю борьбу. Очистив свою душу искренним и сердечным покаянием и получив залог жизни вечной в своем приятии тела и крови Христовых, христиан не должен бояться смерти. Дальнейшая причина чрезмерной и неосновательной боязни смерти многих христиан состоит в том, что они видят в своей смерти не иное, что как похитителя всех своих временных благ, убийцу их жизни. Но нам, христианам, должно смотреть на смерть совершенно иначе. Смерть для нас есть тихий, спокойный сон, заканчивающий все наши труды, скорби и опасения. Она есть друг, доставляющий нам радостную весть о том, что мы вступаем в наше истинное Отечество, в нашу истинную жизнь. Нам должно ожидать «Исшествие из сей жизни, — говорит святой Ефрем Сирин, — с таким весельем, какое свойственно исходящему из рудокопни или призываемому в небесное царство из изгнания, по примеру апостола, имею желание разрешиться и быть со Христом». И, наконец, последняя причина, почему некоторые слишком боятся смерти, состоит в том, что у них нет упования — не на заслуги Иисуса Христа, как Он пришел на землю именно для избавления нас от смерти, не на Его любовь к нам, между тем, как Он всегда, вчера и днесь, тут же и вовеки. Всегда желает спасти нас не на Его могущество, между тем, как Он, Господь Вседержитель. Это состояние неверия, такое состояние не должно принадлежать христианину. Итак, кто желает удалить от себя страх смерти, тому должно удалить от себя привязанность к земной жизни и благам ее, приобретать правильное понятие о Божьих совершенствах, приобретать правильное понятие о приготовлении к смерти и держаться его. Смерть почитать за то, что она есть всегда, упражнять себя в исполнении Божьей воли, особенно в уповании на заслуги Иисуса Христа, на Его любовь и всемогущество. Протоиерей Григорий Дьяченко. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Переходим к воскресному литургийному чтению недели 23 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в неделю 23 чтением притчи Христовой о богатом и восприявшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, восприявшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти, Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь на земле, а в вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не переходят. Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы, хотя с конца перста своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. Видишь ли, говорит святой Златоуст, какое воздаяние? Богач не давал нищему крошек, зато и сам не получил и капли воды. В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие писанного и преданного. Если же кто не верует Слову Божию, то аще кто от мертвых воскреснет и явится, не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Чтение апостольское в неделю 23-ю церковь вкратце изображает божественное домостроительство любви к нам Божией и спасение мира во Иисусе Христе. Бог же, богатый в милости, за премногую любовь свою, ей же возлюби нас, исущих нас, мертвых, прегрешениями, соживи Христом и с ними воскреси и спасади на небесных во Христе Иисусе. Благодатью есть спасение через веру. Мы творение, создание во Христе Иисусе на дела благая. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться кружками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелом на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на луне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». «Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.
Благослови, душе моя, Господа.
Именно в Церкви силы Святого Духа мы, ограниченные слабые люди, через святые таинства приобщаемся вечности, приобщаемся тому, что было, что есть и что будет. Именно в Церкви силы Святого Духа открывается нам Божие Царство. И не случайно в начале совершения главного таинства Церкви, таинства Святой Евхаристии, мы провозглашаем громогласно великие слова: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», потому что силой Святого Духа по молитве верующих в Церкви, в общине веры, нам является это Божие Царство. Господь дает нам великую возможность постоянно прикасаться к вечному и небесному, Его Царству. И этим способом прикосновения к Богу является наша молитва. Молитва имеет великую силу, но есть некое условие, при котором молитва реально соединяет нас с Господом. Есть некое условие, которое необходимо соблюсти, чтобы Бог ответил на нашу молитву. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Луки нам предлагается притча Спасителя о богаче и Лазаре. Это одно из немногих мест в Священном Писании, где нам приоткрывается тайна загробной жизни. Наверное, никакими человеческими словами, никакими человеческими знаниями, категориями мысли невозможно, видимо, выразить, что есть мир после физической смерти человека. Потому Господь говорит об этом мире на понятном для своих слушателей языке. Он рассказывает притчу о богатом человеке, который жил в свое удовольствие, и о несчастном, голодном Лазаре, который лежал, покрытый струпями, у входа в дом богача. А после смерти несчастный Лазарь, тот, что был в струпях, униженный, безвластный, оказался на лоне Авраама в Царстве Небесном, а богатый, преуспевающий человек оказался в аду. Размышляя на тему этой притчи, святитель Киприан Карфагенский произнес слова, которые позднее, цитируя его, повторил и святитель Василий Великий. Слова эти помогают нам понять, что является условием слышания Богом нашей молитвы. Если мы не слышим моления бедных, то не заслуживаем и того, чтобы Бог услышал нашу молитву. Какие дивные и потрясающие сознание слова, они перекликаются с основным золотым правилом жизни, сформулированным в Евангелии: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними». Эти слова можно также перефразировать и сказать: «Как ты хочешь, чтобы с тобой поступил Господь, так и ты поступай с людьми». Потому что именно в образе ближнего нам является Господь. А если мы безразличны к скорбям других людей, если сердце наше глухо и неотзывчиво на человеческую скорбь, на человеческую нужду, то напрасно мы будем молиться, напрасно будем плакать. Это будут крокодиловые слезы, это будут слезы о самих себе, слезы, которые Богу не угодны. Наша молитва должна сопровождаться помощью нашим ближним, любовью к ним. Вот тогда и мы будем вместе с Лазарем на лоне Авраамовом, и тогда услышит Господь наше воздыхание. На этой зависимости, так прекрасно выраженной святителем Киприаном, основывается вся тайна духовной жизни человека. Не может быть молитвы без добрых дел. Не может быть надежды на спасение без добрых дел, потому что без добрых дел вера мертва. Из слова святейшего патриарха Московского Кирилла в храме, сказанного в храме в честь иконы всех скорбящих радость на Большой Ордынке 6 ноября 2011 года. Задумываясь над этой притчей Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре, говорит священномученик архимандрит Кранит, изображающий участь человека и здесь, на земле, и там, за гробом, ясно понимаешь, что за что один в муках сы, а другой удостоен лона Авраамова. Богач осужден не за то, что был богат, и богатые спасались, Авраам, Иосиф, Филарет, Милостивый, но за то, что окаменил свое сердце, потушил в нем всякий луч жалости к другим, умер для любви и стал не способен по своему настроению обитать в стране праведных. Так опасно и гибельно богатство, когда оно переходит в сребролюбие, и дьявол очень хорошо знает, что для него нет лучше разлучить человека с Богом и взять под свою власть, когда у последнего зародится грех сребролюбия. тогда сердце человека делается жестоким, немилосердным. Ни слезы, ни стоны умирающих от нищеты и голода его не трогают. У него одна цель — большее и большее приобретение богатства и собственное благополучие. Губит в богатстве такое огрубение чувства, пресыщение блага мира, которые заставляют человека забыть о Боге, не верить в его промысел, даже отрицать существование Бога. Священномученик архимандрит Кранит. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы расскажем вам о праздновании Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году, празднование, которое чествуется Святой Православной Церковью в нынешний воскресный день 4 ноября по старому стилю 22 октября. Это второй праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, установлен в благодарность Богородице за избавление Москвы и России от нашествия поляков в 1612 году. По низведению с престола царя Василия Иоанновича Шуйского в 1610 году Россия между царственным расстройством гражданского порядка, внутренней изменою и крамолою предана была в руки самозванцев и врагов внешних, шведов и ненавистных поляков, которые грабили, жгли города и села, овладели Москвою и привели Отечество на край погибели и поругания. Народ русский почувствовал свое унижение и несчастье. В разных местах начали составляться ополчения для избавления столицы и Отечества от неистовых врагов. Тогда и Казань выказала свое усердие к Отечеству, особенно после бывшей в ней измены, и выслала свои дружины к Москве с образом Казанской Богоматери. Ратники начали иметь великую веру к образу Пречистой. От него были многие чудеса. Прибывшие к Москве дружины со святой иконой помощью небесной заступницы 26 мая отбили у поляков Новодевичий монастырь и взяли в плен две роты ляхов и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы, обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесен в Ярославль. В это время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь икону с собою, а в Казань послали список с нее. Движимые чувством благочестия для испрошения помощи свыше в своем правом деле, предки наши наперед обратились с постом и молитвою ко Господу и Пречистой Его Матери. Всему православному воинству и народу заповедали тридневный пост и учредили торжественное молитвословие. Бог услышал молитвенный вопль болезнующих об Отечестве и Церкви. Преподобный Сергий явился Арсению, архиепископу Лассонскому, пришедшему в Россию с греческим патриархом Иеремию, бывшему потом епископом Суздальским, находившемуся в плену у поляков, и объявил, что Господь по молитвам Божьей Матери и великих чудотворцев России Петра Алексея Ионы в следующий день низложит врагов и первопрестольный град российский возвратит православным христианам. Божественное видение, исцелившее недуг святителя, удрученного врагами, скоро сделалось известным российскому воинству. Ободренные воины мужественно приступили к Москве в 1612 году, 20 августа, снова отняли у неприятеля Девичий монастырь, который после первого освобождения от врагов опять занят был ими. Прогнали гетмана Хаткевича от Москвы, находившегося в Москве, врагов совершенно стеснили и морили голодом. 22 октября 1612 года освободили Китай-город. Поляки, потеряв надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и униженно испросили у Пожарского пощады. В следующий воскресный день в сопровождении христолюбивого воинства назначили совершить крестный ход с Казанской иконы Богоматери на Лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление свое от врагов. Когда совершалось это священное торжественное шествие, в Сретении ему вышел из Кремля архиепископ Арсений со священным собором, неся Владимирскую икону Богоматери, Честный крест и другие святые иконы, бывшие в плену. Узревши чудотворную икону Богоматери, воины и народ от умиления и радости пролили слезы и лобызали святые изображения. По изгнании врагов из Москвы князь Пожарский осветил храм в своем приходе в ведении Богородицы на Сретенской улице в Москве и в этом храме поставили икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Федоровичу о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Федорович и мать его великая старица инокиня Марфа Иоанновна возымели великую веру к образу и повелели праздновать в Москве дважды в год и установили крестный ход. Первое празднество и крестный ход в 8-й день, или 21-й по новому июля, когда явилась Пречистая Богородица в Казани, а другое в 22-й день октября, или 4-й день ноября, по новому стилю, когда очистилось Московское государство. Чудотворный образ украсил многое утварь князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году. Со времени изгнания поляков из Москвы и России и восшествия на Всероссийский престол Михаила Федоровича икона Казанской иконы Божией Матери сделалась семейную в царском роде. Икона Казанской Богоматери сделалась общую святынью Санкт-Петербурга и Отечества. Императоры, все лица царской фамилии, жители столицы и все благочестивые соотечественники при своих приездах и отъездах обращались к иконе с молитвами. Она участвовала во всех крестных ходах в столице и поднималась в домы жителей Санкт-Петербурга. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о праздновании Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. И сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.